Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей и комментаторов. В этом часе ключевые экономические итоги недели. И про восстановленный поток нефти, который пошел, например, в Чехию, или, например, газ, который пошел снова в Латвию. И про компанию, которая будет поставлять лифты на российский рынок. Ну и, естественно, про прогнозы, которые Центробанк выдал на неделе относительно ближайших нескольких лет в плане экономики. Наш сайт radiosputnik.ru, мы присутствуем в Телеграме, можно на нас подписаться и быть в курсе всех любопытных цитат гостей нашего эфира, можно написать свои комментарии, например, в чат-бот «Радио Спутник» в Телеграме или, например, по мессенджеру WhatsApp 968-766-3311, телефон студии прямого эфира 95-95-91-2. А на прямой студии, на прямой связи с нашей студией Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Много интересного, любопытного, не всегда понятного. Будем надеяться, что с вашей помощью все станет четче, яснее и понятнее. Давайте начнем с торгов, которые происходили на российских, на российских биржах. Что здесь скажете? Зачем последить? На что обратите внимание? Кто, в конце концов, самый большой молодец по итогам этой недели?
Но если об акциях говорить, то там есть, конечно, отдельные истории. Вот, но те же угольщики, например. Вот, но что касается российского рынка, тема остается достаточно непредсказуемой все равно в последнее время. Ну вот, потому что вопрос о том, что будет дальше с компаниями и как они будут справиться с кризисом, это вопрос достаточно непредсказуемый. Кто-то отменяет дивиденды, кто-то платит дивиденды. Вот, в целом экономика пока еще не достигла дна, поэтому фондовый рынок — это, в общем-то, достаточно рискованное место, да, в которое консервативному инвестору, ну или просто человеку, который, ну, не разбирается глубоко в отчетностях компании, мне кажется, лезть не стоит. Ну а что бы я бы обратил внимание в последнее время из-за усиления золота, наверное, я бы обратил внимание на полюс золота, который достаточно хорошо упал и сейчас отскакивает. Но на тех же угольщиков можно обратить внимание. Вот, несмотря на то, что Распадская отменила дивиденды, например. Вот, в принципе, при том курсе рубля, который сейчас есть, который упорно отказывается укрепляться дальше, можно на других сырьевых экспортеров тоже посмотреть. Вот, но самое главное, мне кажется, здесь не на фондовом рынке происходит. Мне кажется, самая главная новость вообще с биржевых фронтов — это то, что резко упала волатильность курса доллар-рубль. Вот, и у меня создается такое впечатление, подтверждения этого пока что нет, да, но у меня создается такое впечатление, что какое-то бюджетное правило негласно заработало, о котором так долго говорили в правительстве, да, вот, то, что необходимо как-то начать управлять курсом в интересах экономики, не допуская чрезмерного укрепления рубля. Вот то, что резко упала волатильность торгов валютных, для меня свидетельство того, что кто-то присутствует на рынке, кто сейчас этой волатильностью управляет. Вот, и вполне возможно, что действительно негласные вот какие-то интервенции, которые стабилизируют курс, с одной стороны, не давая рублю там резко укрепляться, но с другой стороны, предотвращая в том числе и скачки вверх на валюты. Вот, это, в принципе, хорошая новость, потому что то, как когда раньше проходили валютные торги, это крайне неприятно с точки зрения финансового планирования любых экспортно-импортных операций. Но сейчас ситуация здесь входит в какое-то нормальное русло. Вот, но я почти моя гипотеза, потому что мы сейчас, ну, живем в такой ситуации, что вряд ли правительство будет озвучивать, какими механизмами оно действует для того, чтобы вот эту ситуацию, ну, как бы на валютных торгах стабилизировать. Вот, и почему я еще думаю, что какие-то действия предпринимаются, потому что последние данные по профициту торгового баланса, который опубликовал Центральный банк, они говорят в пользу того, что рубль не должен быть в районе 60 за доллар, он должен быть в районе 50 за доллар. Вот, если бы в торги не вмешивались, но такой курс был бы крайне некомфортен для бюджета. Поэтому я думаю, что в торги идут вмешательства. Вот, это, подчеркиваю, это гипотеза, это никто не афиширует, но все мы помним, что наш президент Путин дал поручение проработать этот вопрос, и я думаю, что его проработали. Просто никто не станет докладывать о том, как это делается, естественно.
А насколько продолжительно такая система может существовать? То есть насколько, ну, как сказать, искусственные условия созданы, или негласные условия созданы, насколько они на перспективу, возможно, ну, пробудут, просуществуют, продержат курс там, где он есть сейчас, без каких-то дополнительных усилий?
Нет, а дополнительных усилий здесь никаких не требуется, если есть возможность, ну, грубо говоря, как-то управлять валютной выручкой. Вот, как они управляют, то есть как сейчас, кто является маркетмейкером на российском рынке и куда идет валюта, которая не в состоянии переварить экономику, я говорю, мне это неизвестно. На самом деле этого никто не скажет, потому что это чревато, ну, грубо говоря, преследованием соответствующих финансовых цепочек, да, и платежных цепочек со стороны Соединенных Штатов. Я думаю, что это не по каналам долларовых расчетов, естественно, идет, которые все были бы видны Федеральному резерву. Могли бы быть отслежены через корреспондентские счета американских банков. Вот, как именно это происходит, я не знаю. Но если этот канал отлажен, да, то это может существовать достаточно долго. Но я думаю, что как минимум пока цены на энергоносители остаются высокими, а импорт остается слабым, каким-то образом курс может быть фиксирован фактически в районе 60 рублей за доллар. Вот, если мы, ситуация изменится, если та рецессия, которая сейчас фактически началась в Соединенных Штатах, которую они, правда, рецессией не называют, это немного смешно, тем не менее, два квартала подряд у них спад ВВП, если эта рецессия будет углубляться, не исключено, что цена на нефть упадет осенью, вопреки тому, что, наоборот, прогнозируют дефицит энергоносителей, и, соответственно, в подобного рода механизмах не будет необходимости. Потому что тогда торговый баланс выправится из-за падения экспортной выручки России. Да, и мы увидим курс, который тогда комфортен будет для бюджета, это скорее 70-75 рублей за доллар. Но не дальше, мне кажется.
Да, ситуация по курсу, вот, потому что в течение длительного времени серьезные были достаточно скачки, вот в течение небольшого пока времени, но 60-60 с небольшим, это продолжительная стабильность или все это, вот опять же, искусственный момент, ну такой, условно говоря, на уровне каких-то предположений?
На уровне моих предположений это изменение политики. То есть если до этого валютный рынок, ну, управлялся просто спросом и предложением, потому что ни Центральный банк, ни Минфин никак не имели механизмов влиять на него, мне кажется, вот, судя по тому, как падает волатильность торгов, какие-то механизмы появились. Это мое предположение. Если такие механизмы появились, то это может быть на длительный период времени.
Если все-таки вернуться изначально к торгам, вот тоже приучили к тому, что следить за индексами, про биржевые индексы, у вас какой комментарий будет за прошедшую неделю? Или все в целом в норме, говорить не о чем?
Нет, почему? Если говорить о биржевом индексе московского рынка, да, московской биржи, я бы скорее ожидал начала роста рублевого индекса как раз в связи со стабилизацией валютного курса. Дело в том, что акции российские были под достаточно большим давлением, но наибольший вес в индексе имеют у нас сырьевые компании-экспортеры. Да? Они были под серьезным давлением из-за сильного рубля, который сокращал их рублевую выручку и, соответственно, ставил под сомнение перспективы дивидендных выплат, ну и так далее. Вот, я думаю, что поскольку, если мое предположение верно, что у нас сейчас курс управляемый стал, вот, то это давление будет уходить, соответственно, российский рынок может пойти в рост. А учитывая то, что предполагаемая дивидендная доходность, но я здесь подчеркиваю предполагаемая, потому что это зависит еще от желания компании платить дивиденды, но она сейчас становится привлекательной на фоне снижения ставок, в принципе, есть формальные причины для роста рынка. Я думаю, что рынок может начать расти, но здесь, если говорить о каких-то конкретных историях, нужно очень внимательно их выбирать. Но конкретные рекомендации давать не буду, это там тема отдельного. Можно, наверное, участвовать в росте всего рынка. Вот, я думаю, что он сейчас может развернуться вверх. И здесь в том числе это будет соответствовать общим тенденциям, которые сейчас в мире наметились. Если вы посмотрите на тот же индекс S&P 500 американский. Хотя, казалось бы, да, мы сейчас несколько оторваны от глобальных процессов в силу изоляции страны, с точки зрения капитальных операций. Но, тем не менее, это общая тенденция. Индекс S&P 500 сейчас тоже растет, потому что он растет вопреки идее рецессии, но на идее, что именно рецессия, начавшаяся, скажем так, подвигнет Федеральный резерв на то, чтобы не ужесточать дальше денежную политику. Соответственно, доллар должен будет слабеть, и рисковые активы должны будут дорожать. Это логика, которая может показаться несколько парадоксальной, но она в данном случае работает. Сейчас в мире идет восстановление спроса на риск. Не только, и это может затронуть и Россию тоже, это наблюдается в Америке. Как долго это продлится, ну, жизнь покажет. На самом деле я не особо верю, то, что эта тенденция может быть долгосрочной, но где-то до октября вполне возможно рост будет.
Дмитрий Олегович, если вернуться к валютам, в последнее время много еще и говорят про юань, а уж сколько выплачивается в юанях, какие операции ведутся, это отдельная тема разговора. Насколько сейчас может быть эта валюта интересной? Насколько к ней может быть интерес со стороны инвесторов, со стороны государств и со стороны, в конце концов, хранения каких-то резервов на будущее, на перспективу?
Смотря на какую перспективу. Если говорить о долгосрочных перспективах, я считаю, что у юаня прекрасные долгосрочные перспективы, потому что вес юаня в международных операциях явно не соответствует весу Китая, международной торговли. А это значит, что перспективы у юаня, как у валюты международных расчетов, они очень радужные, долгосрочные. Ну и это залог силы китайской валюты. Если она будет больше использоваться, она будет более устойчивой, и спрос на нее будет больше, чем сейчас, естественно. Скорее, с этой точки зрения, китайский юань должен в долгосрочной перспективе укрепляться. Но в текущем моменте, если вот эти рецессионные тенденции, которые есть не только в Соединенных Штатах, если говорить о Европе, там ситуация еще хуже, в самом Китае дела в экономике не блестящие. Если они продолжатся, то юань в ближайшую перспективу не вряд ли будет показывать какую-то силу, ну, по отношению к доллару, к американскому, да. Вот, потому что все-таки он здесь более чувствителен к спросу и к состоянию индустрии. Вот, если говорить о долларе, то он более чувствителен к процентной политике ФРС, потому что доллар – это валюта фондирования. Ну и пока еще это основная мировая валюта. Поэтому в перспективе 1-2-3 месяцев я бы не ставил на юань, в долгосрочной перспективе – да. Вот, но есть отдельная тема – это наша страна. Значит, на нашей валютной бирже в связи с токсичностью евро и доллара юань становится все более и более популярен. Более того, он с премией к рынку торгуется. Если смотреть его курс на московской бирже, курс юань доллар, ну, в пересчете через рубль, он оказывается дороже, чем на Форексе, на внешнем рынке. Есть очень простая причина, потому что, когда вы храните деньги в юанях, у вас нет рисков тех, которые связаны с заморозкой счетов Национального клирингового центра. На что указывал Центральный банк и Минфин, говоря о том, что доллар и евро – это токсичные валюты для нас, для нашей страны. Вот, потому что, и последняя на тему информации была, Центральный банк считает, что если вы держите депозиты или счета в долларах в банках, вы должны разделять риски, заморозки курс счетов этих банков. Вот, это тоже будет поощрять уход от долларов и евро в качестве валют сбережений. Вот, и спрос на юань здесь просто как на один из немногих инструментов диверсификации валют. Потому что кроме юаней и золота, золото же тоже можно покупать на московской бирже, обезличенное на сегодняшний день. Хранить его на счетах, обезличенных в НКЦ. Вот кроме юаней и золота у нас валютных ценностей на московской бирже практически не осталось. Вот, поэтому если вам нужна диверсификация рублевых сбережений, то вот есть две альтернативы. У нас юань будет занимать все большую и большую долю и в сбережениях, и во внешней торговле, как валюты расчетов.
А такой вопрос, юань насколько сейчас зависит от политических событий? Или все валюты сейчас зависят? Юань в этом смысле насколько самостоятелен, что ли? Вот так спрошу.
Я думаю, что юань, про него надо понимать одну простую вещь. Юань – это валюта, курсом которой управляет коммунистическая партия Китая. Поэтому он, безусловно, 100% политическая валюта. Но, скажем так, его курс определяется политикой китайской. Если вы думаете, что на курс юаня может повлиять какие-то события вокруг Тайваня или отношения между Америкой и Китаем и так далее, это вряд ли. У Китая вполне достаточно резервов валютных, чтобы держать курс, скажем так, там, где они захотят. Вот, если только не дойдет до санкционной войны, аналогичной той, которая между Соединенными Штатами и Россией развернулась, и резервы Китая не будут заморожены. Но пока что повода для этого нет. Хотя в будущем, может быть, появится, не знаю, жизнь покажет. Но пока что у Китая достаточно резервов, чтобы курс, ну, не дать юаню как-то сильно скакать. Поэтому курсом юаня управляют, исходя из интересов торгового баланса Китая. Исходя из интересов китайской экономики. В этом есть определенные плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что эта валюта на самом деле достаточно предсказуемая. Каких-то больших бросков к тому же доллару, как к международному стандарту, там не будет. Минус заключается в том, что те перспективы положительные, которые есть в юане, о которых я говорил, что по большому счету в долгосрочной перспективе эта валюта должна укрепляться. Вот это укрепление может, скажем так, сильно сдерживаться самими китайскими властями для поддержания конкурентоспособности китайской экономики. Но слабая валюта или, скажем так, недооцененная валюта – это конкурентное преимущество для любого экспортно-ориентированной страны. Вот. Но в целом юань – это валюта, которая вполне себе управляема самим Китаем. Вот. А вот валюты каких-то других стран, ну, они могут сильно зависеть от политики, конечно. Я думаю, что тот же доллар, да, достаточно сильно зависящий от политики валюты, но в каком смысле, как защитная валюта. Если в мире будет какое-то серьезное обострение, он будет укрепляться. Вот, японская иена, например, она будет сильно зависеть от ситуации вокруг Тайваня и, возможно, на Корейском полуострове. Ну, евро – это валюта, которая достаточно сильно зависит от того, что происходит в Восточной Европе. Ну, вы можете посмотреть на курс евро, как он, на его динамику, в конце концов, с весны, и достаточно очевидно, как негативно повлияло на евро политическое обострение между Россией и Европой. Евро – это неуправляемая валюта. Ну, в каком смысле? Она управляется рынком, ЕЦБ там не имеет власти как-то управлять его курсом. Вот, так что разные валюты, они по-разному себя ведут. Вообще считается, что лучше, когда государство не вмешивается в курсы образования, но это зависит от обстоятельств, на мой взгляд. В конкретной экономической ситуации, что хорошо и что плохо, можно трактовать по-разному. Если говорить о китайском юане, его курс управляется в интересах китайской экономики. Эта валюта действительно управляемая. Вот. Что касается других валют, то они подвержены колебаниям из-за политических перипетий в мире, да, естественно.
Дмитрий Олегович, внутри российской истории перейдем. Давайте, фонд национального благосостояния за июль вырос на, ну, почти 1,5 триллиона рублей, с 10,7 до 12,15. Ну да, поменьше, да, 1,4 триллиона. Есть уточнение, что из ликвидных активов почти исключили доллар, и, ну, почти, а вообще исключен, да, а доля еврофунтов снизилась до 24 почти процентов в случае евро, до 3 с небольшим в случае фунта стерлинга. Вот это как прокомментируете? Фонд национального благосостояния растет. Это подушка безопасности или это уже можно на что-нибудь использовать, куда-нибудь задействовать?
Ну, задействовать или нет, это вопрос к Минфину. Я думаю, что главное предназначение фонда национального благосостояния – это управлять валютным курсом. И то, что он растет, ну, я предположить могу, что он растет из-за переоценки золота, которое в последнее время снова стало дорожать. После некоторого падения, которое было до этого, доля золота там достаточно велика. Вот. Других причин для роста, мне кажется, там вряд ли можно найти. Вот. Или, может быть, там появились какие-то активы дополнительные. Вот это к вопросу о том, а кто сейчас управляет курсом. Кто-то же, если управляет курсом, должен выкупать валюту с рынка и где-то ее парковать. Может быть, в структуре фонда национального благосостояния появилось что-то еще, о чем мы не знаем, потому что перед нами же не отчитывается полностью его содержимое. Вот, но и в данной ситуации не будут этого делать. Не знаю, но, скорее всего, носит ответ на вопрос, что это такое. Это, в первую очередь, это инструмент, я говорю, стабилизации финансовой ситуации, в случае чего, и вряд ли из него что-то будут тратить, маловероятно. Ну, хотя будут покрывать бюджетный дефицит, если, скажем так, цена на нефть сильно упадет, если внешняя конъюнктура экономическая ухудшится. Бюджетный дефицит будут покрывать, конечно, за счет этого фонда. Вот. Но то, что его объем вырос, скорее всего, здесь связано с валютной переоценкой.
То есть никаких каких-то подтекстов или скрытых движений здесь нет, просто фактология пересчитали, ну, условно говоря, по новому курсу.
Ну, скорее всего, да. То есть, скорее всего, там, а, подорожало золото, б, подешевело рубль.
Давайте тогда к сценариям, которые Центробанк расписал относительно экономики, относительно нескольких ближайших лет. На что обратить внимание? Потому что документ достаточно объемный, там и про ставку, и про рост снижения ВВП, в смысле, когда как, когда чего ожидать. Что, мол, середина 23-го года некий водораздел, после середины 23-го года начнется определенный рост, до 25-го прям подождать и будет уверенный рост. Ставку рассказали, где какая будет держаться. Ну, описали, как это правильнее сказать, катастрофический сценарий, который не исключает возможного кризиса, который по последствиям не уступит 2007-2008 году. Вот вы на что обратили внимание в этом документе, ну, вот в этих прогнозах?
Ну, скорее на катастрофический сценарий, потому что мне он кажется очень невероятным. Хотя он там рассматривается как альтернативный. Я бы не назвал его катастрофическим. Я не считаю, что в 2008 году была какая-то катастрофа. Был просто очень жесткий кризис, когда американская экономика, а вслед за ней вся мировая экономика, скажем так, получила то, что называется жесткой посадкой. После очень большого перегрева долгового рынка американского, который был связан с ипотечным бумом. Но если вы посмотрите на то, что сейчас творится в Америке, там все симптомы, симптоматика вся, она очень похожа на 2008 год. Что с рынком недвижимости, что с рынком потребительского кредитования, где люди продолжают набирать долги с рекордной скоростью, при том, что потребительская уверенность у них на историческом минимуме и реально располагаемые доходы падают. Но это крайне неприятная тенденция. Почему? Потому что в один прекрасный момент люди обнаружат, что долгов слишком много, отдавать их нечем. Ну вот, вполне возможно, так будет. Но, соответственно, вот та высокая инфляция, которая сейчас есть, и которая толкает потребителя покупать, 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 да, идет бегство от денег в Америке, потому что инфляция рекордная за 40 лет, она сменится резким сворачиванием кредитной активности, делевериджем, соответственно, падением корпоративных прибылей и жесткой посадкой экономики. Инфляция резко сменится дефляцией. Это очень похоже на то, что было в 2008 году. И это вполне возможно произойдет в следующем году. Ну, где-то во втором полугодии, если проводить аналогии вот с тем кризисом, который был тогда. И это действительно может быть определенный стресс для России в том числе, хотя у нас сама наша экономика сейчас достаточно сильно развязана с мировой, ну, в силу событий санкционных, да, всех вот этих. У нас не будет бегства капитала, потому что у нас конвертация рубля по капитальным операциям фактически отменена. Вот. Но мы почувствуем на себе это через падение цен на все сырье, и на нефть, и на металл. Вот. На какой-то период времени у нас могут быть проблемы с торговым балансом, хотя я не думаю, что это продлится долго. А дальше будем смотреть, потому что на самом деле вот ситуация экономическая, в которой мир сейчас существует, она по многим параметрам беспрецедентна. И я бы не строил уверенных прогнозов там до 25-го года. Вот честно скажу, это нужно быть достаточно, ну, самонадеянным человеком, чтобы говорить о том, что у нас в следующем году будет дно, потом начнется рост, и вот мы будем расти совершенно спокойно дальше. Мне что-то кажется, что нет. И это связано не со спецификой российской экономики, это связано с тем, что в мире далеко не спокойно все будет. Экономически, а и политически тоже. Я думаю, что тряска будет еще несколько лет. Насколько наша экономика способна в этих условиях не просто отскочить, вот после того спада, в который сейчас есть, фактически у нас отскок уже идет. И если говорить, допустим, о добывающих отраслях, весьма неплохо идет. Вот. Но насколько возможен устойчивый рост в этих обстоятельствах, мне кажется, что это достаточно трудно.
А как тогда оценивать вообще вот это выступление Центробанка? Это что, это перестраховались или, грубо говоря, наоборот, немножечко успокоили? Вот как это оценивать?
Но центральный банк просто руководствуется своими моделями определенными. И центральный банк должен давать прогнозы по долгу службы. Но Центральный банк же не может выйти и сказать: вы знаете, ребята, у нас ситуация очень непредсказуема, поэтому готовьтесь к какой-то очень большой неопределенности. Центральный банк, наоборот, должен задавать определенные правила.
Так, по сути, не находите, что примерно то же самое-то и сказали, что все относительно неплохо, возможно, будет, если планы не изменятся. А так, возможен вариант еще и вот этого самого сценария альтернативного.
Да. Но именно так к этому и надо относиться. Просто я здесь предлагаю на этот альтернативный сценарий обратить внимание. Потому что он может оказаться основным, на самом деле. Вот, если все пройдет гладко, то есть если американцы сейчас вместо глубокой рецессии впадут в долгую, но не глубокую, ну, то есть у них вот эта ситуация в экономике какой-то стагнации продлится год, два, три, инфляция будет высокой, бюджетный дефицит будет высоким, доллар будет слабеть, цены на сырье останутся высокими. Тогда, да, вполне возможно, сценарий Центрального банка реализуется. То есть у нас конец спада придется на начало следующего года, после чего начнется и восстановление экономики.
Дмитрий Алексеевич, вам спасибо огромное за обстоятельные, подробные и такие комментарии точечные относительно экономических прогнозов на будущее и итогов этой недели. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом» на радио «Спутник».